Йога Васиштха, глава 6. История Пхушунды.
Знай, что все, что ты не испытываешь через ум, чувство эго, разум и так далее, есть не что иное, как непонимание. Это непонимание исчезает из-за усилий его понять. Половина его.
Непонимание, авидья. Авидья связана с асмитой. Авидья – непонимание, незнание. Асмита – забвение, забывание атмана. Вот эти две вещи, авидья и асмита, ведут к раге. Рага – это притяжение, страсть, стремление обладать внешним материальным миром, стремление материализовывать мысли и привязываться к материализованному. И когда мысли материализовались, это приносит счастье, кажется, и возникает рага, желание обладать тем, что материализовано. И когда это приносит счастье, возникает страх потерять или отвержение того, что может забрать объект привязанности. Поэтому возникает двойственность, двеша. И эта двойственность, жизнь приятия и отвержения, прочно держит душу, создавая устойчивую жажду бытия, действовать, повторять действия в этом мире, абхиневеша. Таким образом разворачивается эта цепочка рага, авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша. Но Пхушунда говорит, эта авидья, она рассеивается. Последнюю фразу.
Это непонимание исчезает из-за усилия его понять.
Усилие понять – это вичара, исследование. Анализ, медитация, созерцание – все это вещи одного порядка. Непонимание о виде существует просто из-за того, что мы не обращаем внимания на нее. Мы не сосредотачиваемся на ее природе. Мы не уделяем пониманию и непониманию своего сознания. Мы действуем неосознанно, как бы по инерции. Так же, как атман не распознается из-за того, что мы не уделяем ему свое сознание. Как только мы начинаем прилагать даже небольшие усилия, даже неправильные усилия, чтобы понять, пытаемся понять, сразу все начинает проясняться. Может, не сразу, но начинает. Допустим, люди живут, они не задумываются о смысле жизни, поэтому они не могут понять, в чем их смысл жизни. Но сам процесс задумывания над смыслом жизни внезапно открывает очень много нового. Таким же образом, когда мы начинаем думать над природой Абсолюта, Атмана, тоже постепенно возникает понимание. Сначала это умственное думание, затем это думание вне ума, затем медитация, затем созерцание, затем пребывание в естественном состоянии. Все это углубление сознания, когда мы начинаем исследовать природу непонимания. Проблема в том, что многие люди живут по инерции, не исследуя эту природу. Они как бы принимают эту иллюзию, это неведение за чистую монету. Так же, как во сне, человек, ему не приходит сомнение во сне. А вдруг это сон? А вдруг это мне все снится? Он принимает сон как данность и действует по инерции. Например, если он видит дом во сне, Он в него входит и считает его домом. Ему не приходит в голову задуматься. Если этот дом не снится, значит, он нереальный. Чего мне в него заходить? Он попадает под смысл сна. Сон имеет смысловую власть над ним. Но тот, кто более пробужден, например, практикует йогу сновидений, поддерживает осознанность или поддерживает атма-вичару, он не подпадает под власть сна. У него ход мысли примерно другой. А почему я должен следовать законам этого сна? Ведь это иллюзия. Почему я должен подпадать под власть этого сна? То, что я вижу, не обязательно это дом, это может быть мой ум, и мне нет смысла подвергаться влиянию этого сна. Таким же образом, когда мы начинаем практику исследования, мы постепенно выходим из-под сна иллюзии материального мира. Хотя он сразу и не перестает на нас действовать, как сон. Освободиться от влияния сна гораздо проще, нежели освободиться от влияния материального мира. Тем не менее, это происходит.
Половина его пропадает в обществе мудрых людей. Четверть разрушается изучением мудрых книг, и другая четверть – через усилия. В ответ на вопрос Рамы Васиштха ответил: «Человек должен уйти к мудрым и в их обществе исследовать истину о сознании. Он должен упорно искать святых и поклоняться им, потому что в тот момент, когда он находит святого, половина невежества пропадает в его обществе. Еще одна четверть исчезает при изучении писаний, и последняя часть – благодаря собственным усилиям. Общество святых прекращает стремление к удовольствию. Когда от удовольствия твердо отказываются собственными усилиями, невежество пропадает».
Стремление к удовольствиям – это в каком-то смысле естественная склонность души, которая попала в тело. Потому что само тело как раз предназначено для испытания удовольствий. Оно так устроено, что для него жить и испытывать удовольствие одно и то же. Оно само родилось из удовольствия. Так, значит, в этом его природа. Не было бы удовольствия родителей, как бы и тела бы не было. То есть его такая природа, и оно желает получать удовольствие там, от зрения, запаха, вкуса, обоняния, осязания, сексуального желания, еды. То есть все это стимулы для того, чтобы тело жило, поддерживало и воспроизводило себя. Его природа – материальная природа, пракрити. И вся пракрити, как бы, она стимулирует живых существ через испытание удовольствий поддерживать свою жизнь. Если бы этой стимуляции не было, то и сама жизнь не поддерживалась бы. Но садху – это тот, кто усмиряет эту естественную тенденцию тела. Некоторые удовольствия он делает безобидными, когда они не приносят, не затмевают его разум. Например, там, удовольствие от зрения, запахов, обоняния, осязания, еды, сна. Другую тенденцию удовольствия он пресекает, например, удовольствие от привязанности, удовольствие от гнева. Третью тенденцию – удовольствие от сексуального желания. Он останавливает, переводит в чистую энергию блаженства кундалини или пресекает. В общем, как-то он решает этот вопрос. Не решив этот вопрос, продолжая следовать за удовольствиями, невозможно пойти по пути освобождения. Йогин на пути сутры решает этот вопрос отрешением и пресечением. На пути тантры он включает умение работать с ветрами и каналами. Он должен научиться сидеть, по крайней мере, в ситхасане, делать мула-бандху, поднимать апанаваю, пробудить муладхары-чакру, другие чакры, вводить энергию в центральный канал, поднимать апану вверх, соединять с праной, концентрироваться на чакрах. Тогда он начинает чувствовать, что удовольствие в его теле желает прана. Но эту прану можно воспитать так, чтобы она двигалась не мирским образом, а чистым образом, не становилась кама-шакти, энергией удовлетворения желаний, остановилась прана-шакти или джняна-шакти, более тонкой энергии, которая двигается по центральному каналу. Мирской человек использует кама-шакти, энергию желания, которая в конце концов опустошает его. Это как говорят, что как роковая женщина, которая бьет самое сердце, ударяет по карману и выходит боком. Это вот пример кама-шакти. Энергия кама-шакти, как, например, кама-шакти пришла к Вишвамитре в виде апсары. Апсару послал Индра. Это была спецоперация по пресечению тапаса Вишвамитры. Боги небес 33 решили, что тапас Вишвамитра очень сильный и угрожает балансу миров. И посягает на власть Индры. Индра призвал Апсару и просто приказал проявить прабхава-ситхи, моха-ситхи, очаровать сознание так, чтобы Вишвамитра прекратил тапас. И Апсара сомневалась, не проклянет ее ли Вишвамитра. Но в конце концов ей пришлось исполнить приказание Индры, не могла ослушаться. И когда она проявила свои способности, Вишвамитра потерял разум, наслаждаясь сапсарой, прошло много лет. Он забыл тапас, мантру, медитацию. А когда он очнулся уже, пришел в себя и увидел, что прошло много лет, апсара ему сказала: «Ну извини, я на службе, ничего личного. Приказание Индры пришлось выполнять. Никакой любви там не было. Была просто магия, колдовство, очарование». Часто и в этой жизни некоторые женщины привораживают кого-то. Целое много людей, магов, которые зарабатывают этим на жизнь. Отворот-приворот, отсушка-присушка – это целая настоящая отрасль магического бизнеса.
Да.
Никаких проблем. Установить канал связи через две чакры – свадистана анахата чакру, и ваш человек ваш. Это вам любая ведьма скажет, уважающая себя. Это все работает. Заговоры, ритуалы работают. Человек становится рабом. Через две чакры, если видеть духовным зрением, у него вот такой шлейф энергии уходит в сторону другого человека. Через волосы, ногти, другой контакт. Из свадистаны чакры шлейф энергии замыкают на другого, и никуда, говорят, никуда он не денется. Потому что человек чувствует, что его жизненная сила уходит к другому человеку. Он не может ничего противостоять, ничего поделать. Он чувствует, ему плохо без этого человека. Если он не будет рядом с ним, не будет наслаждаться с ним, у него отток энергии, он теряет, начинает чахнуть. Ни с кем другим, только с этим человеком. Потому что эти две чакры замкнуты на этого человека. Это магия обольщения. И в мире людей она действует. Ну, таким же образом, даже без всяких приворотов, живые существа испытывают вот такие влечения. А это зависимость. И если у человека отобрать эту зависимость, у него ломка сродни наркоманской происходит. Как бы страдания. И вот это все построено на тенденции тела к наслаждениям. Кама-шакти. Но йог, он стремится так противодействовать этой материальной природе и очищать свою прану на пути тантры, чтобы кама-шакти превратить в прана-шакти, то есть ту энергию, которая циркулирует по каналам, входит в центральный канал, а прана-шакти преобразить в джняна-шакти, в тонкую энергию божественной мудрости, перестать быть зависимым от наслаждений. А на пути анутара-тантры йог проходит еще более глубокий путь. Он пытается открыть светоносный слой неконцептуального сознания и утвердиться только в самом тонком, неконцептуальном слое недвойственного светоносного сознания, чтобы оно набрало силу, стать независимым вообще от праны, от внешних объектов, и вот его сложно приворожить. Даже если у него будет отток от чакры, он будет пребывать в присутствии и наблюдать. Он будет знать, что я пространство, его энергетическое тело будет испытывать проблемы, а его сознание не будет испытывать проблемы. А если это сильный йог, то даже энергетическое тело ему покорится. И на пути Анутара-тантры все решается за счет самого тонкого. Обнаружение природы ума. Утверждение в природе ума и постоянном пребывании в природе ума. И тогда не важно, что желает тело, куда движется прана, йогин пребывает в природе ума и высвобождает себя за счет пребывания в природе ума. Сама природа ума его высвобождает. Но для этого он должен научиться пребывать в этой природе. Он должен по-настоящему в ней утвердиться, чтобы не иметь сомнений, чтобы никакие желания не могли покорить его осознанность природы ума. И природа ума открывает ему новые возможности осознать Бога, приблизиться к Брахмападе, стопам Абсолюта. Это считается прямой путь, самый прямой. Однако он предназначен для сатвичных душ категории дивья, тех, кто усмирили желания, кто уже прошел путь сутры и путь тантры.
Все это может проявляться одновременно или по очереди. Пхушунда продолжил. Дворец, воображаемый в воздухе, не требует поддержки настоящих колонн. Также воображаемый или иллюзорный мир не зависит от реального времени и пространства. Время, пространство и видимый мир есть только понятия. Внешний мир очень тонок и создан исключительно умственной активностью или движениями мысли. Он подобен запаху в воздухе. Однако в отличие от запаха, который могут почувствовать все, внешний мир ощущается только умом, в котором он зародился. Как сон снится только тому, кто его видит, так и создание воспринимается только тем, в чем уме оно возникает.
В квантовой физике существует аксиома, что все вещи находятся в непроявленном, в квантовом состоянии, до того, как сознание наблюдателя их коснется. Много раз я приводил этот пример, что пока мы находимся в зале, зал существует. Он существует, потому что наше сознание его как бы выводит из квантового состояния. Оно его определяет. Когда последний человек выходит из зала, зал снова уходит в непроявленное. Вот если вы начнете думать, у вас ум остановится. Куда может зал исчезнуть, когда мы выйдем? Ведь он остается здесь. Но на самом деле зал действительно исчезает, потому что нет ни одного сознания, которое бы его поддерживало. Об этом можно много рассуждать, однако теория квантовой физики говорит, что вещи находятся в размазанном квантовом состоянии, то есть любая вещь, пока на нее не обращено сознание, она пребывает в неопределенном, в непроявленном состоянии. Например, этот колокольчик, он пребывает одновременно везде и нигде. Он не обладает никакими качествами. Он является скорее такой потенцией, колокольностью в пространстве. Но наше сознание, наше внимание, обращенное на этот колокольчик, придает ему форму, вычленяет его из этого размазанного, непроявленного состояния, и мы его воспринимаем как нечто конкретное. И в квантовой физике говорится, что для того, чтобы вывести эту вещь из непроявленного такого квантово-размазанного состояния, нужна волна, которая активирует. Эта волна движется по уравнению Шрёдингера. И вот роль волны играет наше сознание. То есть она вычленяет вещь из непроявленного состояния. Таким образом, когда мы смотрим на мир, наше сознание вибрирует. Эта волна в сознании называется спанда. Вибрируя, сознание как бы выхватывает вещи из непроявленного материального мира и наделяет их проявленностью. Но они существуют именно потому, что наше сознание в этом участвует. И вот эта квантовая теория, она для ведической традиции не новость. Она существовала много тысяч лет назад и описана в Йога-Васиштхе. То же самое. И мы разбирали несколько лекций назад лекцию о Вишаякара Вритти, Брахмакара Вритти, Тула Авидья. И как Тула Авидья, вот это непроявленное состояние неведения устраняется направленным вниманием Вишаякара Вритти. Когда же мы прекращаем вибрации в сознании, пребываем в пустотном, недвойственном состоянии, то мы воспринимаем вот эту недвойственную, непроявленную, пустотную природу всех вещей. Восприятие пустотной, недвойственной природы всех вещей – это не конец и не самоцель. Это одно из раса переживаний, то, что называется также ньям-шуньяты, или раса абсолюта, вкус абсолюта. Восприятие пустотности «я» должно привести нас к отказу от чувства собственной важности, от захваченности своим эго. Если вы поняли принцип пустотности своего «я», значит, все, что связано с вашим «я», перестает иметь значение. Ваша гордость, ваше себелюбие, ваше самолюбие, ваши воспоминания, ваши надежды, страхи, стремления, все, что вы связывали с вашим «я», оно не так важно. Им можно как бы пренебречь. Вот смирение – это когда вы этим пренебрегаете. Смирение, послушание, самоотдача – все это строится на понимании пустотности своего «я». И пока мы не поймем пустотности своего «я», нам невозможно будет исполнять самоотдачу. Пока хотя бы какой-то сантиметр гордости у вас остается, вы не сможете понять абсолют, вы не сможете просветлеть. Пока хоть какой-то элемент самомнения остается, вы не сможете просветлеть. Потому что, значит, не понимаете пустотность «я». Но когда вы пустотность «я» понимаете, то вас ничего не привязывает к вашему «я». Вы можете принять все без всяких проблем. Так же, как Бхарата. Бхарата был ситхом. Царь сказал ему нести паланкин. Просто вышли солдаты, нашли на улице сильного парня на подмену. Сказали, вот неси. Бхарата согласился. И он согласился не из страха, он согласился из смирения. Он знал, что его «я» пустотно. Он сказал, царь, если тебе доставляют удовольствие считать себя царем, я не могу тебе понести паланкин. Но он знал, что он может использовать эту ситуацию, чтобы помочь царю устранить свое неведение. Таким же образом, святые действуют не исходя из эго, а исходя из желания помогать другим и непривязанности. Другая пустотность, понимание пустотности внешнего материального мира приводит к разочарованию в сансаре и отрешению от всякой привязанности к обладанию сансарными объектами. Когда вы глубоко понимаете пустотность всех вещей, у вас нет желания обладать чем-либо. Вы понимаете, это просто энергия, материальная природа. Мы ее называем Бахиранга Шакти. Энергия внешней иллюзии. Есть также Татастха Шакти или Джива Шакти, пограничная энергия. Пограничная энергия – это энергия тонкого тела. И есть Атма Шакти – это чистая энергия Абсолюта, та, которая исходит из Абсолюта в форме Махалакшми, Махасарасвати, в форме Джняна, Ичха, Крия и других Шакти. Вот эти великие чистые Шакти – Лакшми, Сарасвати, Парвати и другие в виде божеств – это Атма Шакти, чистейшая энергия Бога. А мы – души. Это пока не атма-шакти, это джива-шакти или татастха-шакти, пограничная энергия Абсолюта. А материальный мир, например, это дом, это бахиранга-шакти, внешняя материальная энергия. И вот понимание пустотности всех этих энергий освобождает наш разум от привязанности к ним. Мы не желаем чем-либо обладать этой энергией. А если владеем, то эту энергию задействуем только ради служения, ради помощи другим, ради распространения дхармы. И вот понимание пустотности этих двух вещей, пустотности «я», пустотности энергии материального мира, освобождает наш разум, очищает и делает его готовым к восприятию недвойственности. А недвойственность — это брахмапада, стопы Бога, стопы Абсолюта. И рано или поздно наше очищенное сознание приводит нас к стопам Бога. Если наша душа к этому времени очищена, то мы можем им предаться, мы можем полюбить эти стопы, мы можем полностью научиться на них полагаться и в них пребывать. Тогда происходит великий акт самоотдачи и отречения. Четыре типа мукти, описываемые Камакья-тантре, это Салокья-мукти, которая позволяет переродиться на одном уровне с божеством, с Иштадеватой. Например, в Дататрея-локе, Махар-локе. А следующий уровень — Сарупья-мукти. Сарупья-мукти — это не только переродиться в раю Дататреи, Шивы, Вишну, но и обрести тело в облике божества, Сарупья-мукти. И третий уровень — Саюджа-мукти, полностью слиться со своим божеством. И четвертый уровень — это Нирвана-мукти, полное растворение и достижение недвойственности. Все эти четыре типа мукти возможны, если происходит самоотдача. Что же такое самоотдача? Кто должен отдаваться? Кому? Чему? Это очень сложные вопросы. Рано или поздно наша душа, наше очищенное сознание начинает воспринимать великий, недвойственный океан света, океан светоносного сознания, единое светоносное сознание. Но оно одновременно сохраняет чувство индивидуальности, чувство «я», и как бы она стоит на краю этого океана, как соляная кукла. Но постепенно, когда она входит в океан, она начинает таять в этом океане. Таким же образом, когда душа много созерцает этот океан недвойственности, она постепенно начинает в нем таять. Она отдает ему свои кармы, свои впечатления, свою память, свой эгоизм, свою волю и свои переживания. Если эта душа чистая, возвышенная, заслуженная, она отдает это без сожаления. Но если кармы крепко держат душу, такая душа не может отдать абсолюту это. Она как бы держит это при себе, и она боится ступать в этот океан. Она хочет сохранить себя. Тогда рождаются теории о том, что лучше есть сахар, чем быть сахаром. Известная теория, говорящая о преимуществах вишишта-двайты над адвайты. То есть некоторые вишишта-двайтины и двайтины говорят: зачем нам быть сахаром? Мы хотим кушать сахар, мы хотим наслаждаться сахаром. Но пока вы не отдадите все, вы не сможете соединиться с этим океаном. И вот соединение с этим океаном – это нирвана-мукти, саюджа-мукти. Соединение с этим океаном, с одной стороны, оно уничтожает ту, растворяет ту индивидуальность, которой мы отождествляли себя. Но за нее и не надо цепляться. Дело в том, что никакой настоящей индивидуальности, с которой можно было бы отождествлять себя по-настоящему, не было и нет. Например, наша индивидуальность все время меняется, все время эволюционирует. В детском саду у нас была индивидуальность, которая нам трудно сейчас себя идентифицировать. Сейчас мы совершенно другие. И глупо держаться за индивидуальность детского сада. Это деградация была бы. И никто не сожалеет об игрушках в детском саду, о мировоззрении там, 5-летнего ребенка. Таким же образом, наша нынешняя индивидуальность, она подобна этой. Она не постоянна. И когда человек проживает эту жизнь и умирает, эта индивидуальность стирается. В ней нет чего-то постоянного. она пустотная, и она не обладает самобытием и своей природой. Есть божественные существа, которые имеют индивидуальности, длящиеся миллионы лет. Это великие индивидуальности, асурические существа, которые существуют с начала рождения Вселенной. И их привязанность к индивидуальности очень велика. Они очень много вложили. И иногда они даже чувствуют, что им нет возможности отдать ее Богу. Слишком много вложено в эту индивидуальность. Им труднее это сделать. Поэтому драгоценное человеческое рождение имеет свои преимущества. Такого цепляния нет. И когда эта душа может предать свою индивидуальность Богу, парадоксальным образом она обнаруживает, что ее сознание не исчезает. И индивидуальность не исчезает, она просто трансформируется. Она становится вечной, бесконечной, и в ней исчезают все личностные черты. Но сама индивидуальность сохраняется. И когда мы видим Шиву, Гуру Брахмананду, Даттатрею, Матсиндранатха, вот они олицетворяют такой принцип Пурушатамы, абсолюта, проявляющегося через форму, через конкретную энергию. И что это такое? Это мета-личность, мега-человек или мега-существо. И всем нам предстоит стать такими величайшими мета-личностями, бога-существами, которые обладают бесконечным сознанием, обладают множеством тел, живут в мультиреальности, в бесконечных плоскостях Вселенной, создают Вселенную силой мысли, подобно Брахме-творцу. И их жизнь протекает не в виде кармы, а в форме лилы, игры, которые живут не основываясь на уме, а на том, что находится за пределами человеческой логики ума. И такая мета-личность, Пурушаттама, она появляется в результате духовного пути. Когда человек, садху, становится джняни, а затем перерастает в ситха, затем перерастает, естественно, в божество, а божество, естественным образом, перерастает в великое божество. И вот Пурушаттама – это, можно сказать, великое божество. Божество и великое божество – это Пурушаттама. Ситх – это тоже Пурушаттама. Мета-личность, которую можно представить как бесконечное, распростертое везде сознание. И это сознание пребывает одновременно в Сварга-локе, в Сатья-локе, в Тапа-локе, в Джана-локе, в небесах Индры, в мире людей, в нижних локах. И в каждой из 14 лок она имеет тело, мандалу, и в этой мандале предстает в форме божества и проявляет различные игры, лилы. И это сознание вне времени, но одновременно действует во времени, вне причинно-следственных связей, но он может входить в причинно-следственные связи. И вот расти в сторону Пурушаттамы, мета-личности, душе приходится, опираясь на абсолют, на абсолютное сознание. Поскольку Пурушаттама не может вырасти неоплодотворенной абсолютным сознанием. Пурушаттама – это Брахма, Шива, Вишну, Даттатрея, то есть божество, пребывающее на высочайшей стадии реализации, 16 кала, и обладающее совершенной джняна-шакти, энергией божественной мудрости, ичха-шакти, энергией божественной воли, крия-шакти, способностью божественных деяний. И вот когда душа достаточно обладает преданностью, созерцаниями, самоотдачей, чтобы войти в этот океан, она не боится его, с радостью с ним соединяется. Все ее старые качества, ее карма, васаны, самскары постепенно растворяются. Происходит процесс лайи. Тхрува стал Пурушоттамой благодаря благословению Вишны. Вишвамитра стал Пурушоттамой благодаря личному тапасу. Царь Джанака стал Пурушоттамой благодаря садхане джняна-йоге и благословению светоносных существ, которые посетили его. Нарада стал Пурушоттамой по рождению от Брахмы. Четыре кумара были Пурушоттамами по рождению от Брахмы. Брахма был Пурушоттамой по рождению. Даттатрея был Пурушоттамой по рождению, поскольку он был объединенный санкальпой трех богов. Шива был Пурушоттамой по рождению, Вишну Пурушоттамой был по рождению их супруги. И те, кто были рождены как такие мета-личности, в начале творения Вселенной их называют нитья-ситхи, вечно освобожденные души. В отличие от бандха, тех, кто связан, вечно освобожденные души не очаровываются энергией в начале каждого дня Брахмы и в начале каждой манвантары. Они сохраняют свой статус Пурушоттамы на протяжении всех 100 лет Брахмы. Но те, кто являются карма-бандха, они в определенный момент времени очаровываются энергией майи, исходящей от Брахмы, теряют свой статус осознавания и отождествляются с кармой, которая разворачивается. Эта карма входит в их тонкое тело, и они ее воспринимают как свою личную, персональную карму. И они считают себя теми, кто ответственен за выработку этой кармы. Таким образом, можно сравнить, что изначально все души, они чисты и обладают таким статусом Пурушоттамы. Но некоторые более развитые, которые не подпадают под энергию манвантары, другие менее осознанные, которые подпадают под энергию творения Вселенной, связывают себя с кармой. В каком-то смысле мы и Дататрея, мы и Брахма по сути одинаковые. Но затем что-то пошло не так. Дататрея и Брахма, Сарасвати, Лакшми, Вишну, Шива, они остались Пурушоттамами, а мы почему-то нет. А мы почему-то стали смертными. Семя, корень у нас одно и то же. Но плоды совершенно разные. Эти плоды заключаются в способности к самоосвобождению шакти. Если Шива легко пребывает в самоосвобожденном состоянии, когда создается или разрушается Вселенная, то наше сознание подвергается влиянию этой шакти. Шива пребывает в недвойственном сознании, он един с Абсолютом, то наше сознание при малейшем воздействии шакти, оно теряет вот это единство с Абсолютом. И вот эта сила самоосвобождения называется джняна-шакти. Например, если вы съедите не ту пищу, даже если вы хорошо медитировали, вы съедите не ту пищу и чем-то позанимаетесь, что ведет вас в раджас или тамас, и ваша осознанность упадет. Но Шива может есть любую пищу. Например, он может выпить океан яда, и это ему не повредит. Его способность растворять, освобождать энергии Вселенной очень велика. Это джняна-шакти и сватантрия-шакти. И вот как увеличить, развить эту способность? Это то, чем мы занимаемся изо дня в день. Воспитываем свою созерцательную способность к джняна и чхасватантрия-шакти, силу самоосвобождения. С одной стороны, необходима осознанность, А с другой стороны, вера, преданность и самоотдача. Потому что осознанность без веры, преданности, самоотдачи часто вырождается в такую ясность, которая не обладает истинной реализацией. Вера, преданность, самоотдача означает безусловная направленность на Бога. Безусловная приверженность, стремление искать Бога во всем и распознавать и узнавать Его. Когда с вами Рама ехала с одним святым, в электричке к ним пристал кондуктор. Поскольку они были без билета, он их выгнал. Они сели в другое место, он выгнал их с другого места. Они сели в третье место, он выгнал их из третьего места. И этот садху, Рама сам был очень раздражен, что кондуктор так обходится с садху, даже если у них нет билета. Спутник, наоборот, был очень в радостном состоянии. Он сказал, сам Рама о нас заботится, чтобы наши ноги не затекли, он нам помогает разминать их. Безусловно, приверженность души Абсолюту позволяет распознавать Бога за всеми проявлениями. Если ум включить, то распознать Бога сложно. Просто кондуктор, просто ведет себя оскорбительно. Но если ум убрать и сохранить безусловную приверженность, то можно вполне за кондуктором увидеть высшую силу, потому что кто еще может управлять кондуктором, кроме Абсолюта? Так ведь? Кто является тем верховным кукловодом, который стоит над всеми? Конечно, это несложно увидеть, это естественно. И тогда, кроме веры, преданности и благодарности, ничего не возникает. И тот, кто способен распознать верховного кукловода, верховного игрока за всеми событиями жизни, тот по-настоящему идет к освобождению. Но это возможно лишь для чистого, очищенного сердца, тот, кто пребывает вне ума. Но когда мы пребываем в уме, этого верховного игрока и кукловода распознать очень сложно. Очень сложно понять Бога в соседе на кухне. Да? Что верховный кукловод через него тебя, может быть, хочет чему-то научить, вразумить чему-то, очень сложно понять. Эгоизм, эго не позволит, ум не позволит, он сразу создаст свои оценки. Но именно так действуют святые. Они не обращают внимания на ум, на эго, они стремятся распознать верховного игрока, верховного кукловода, который может и через это тело действовать, и через это. И у них даже есть такая как бы трансцендентная игра. Ты хочешь меня обмануть, но ты меня не обманешь. Вот так. То я все равно тебя узнаю, я тебя распознаю. Так же, как Дататрея часто обманывает своих преданных, те, кто не обладает должной преданностью, обманываются. И вот если вы пребываете в правильном умонастроении, то вы распознаете верховного игрока, верховного кукловода в обычном человеке, где угодно. Это не значит, что вам надо умом это говорить другим и так далее. И тогда вы будете счастливы всегда при любом общении, при любом раскладе событий, при любых ситуациях. Но как только вы несчастны, это на что указывает? Вы не распознали верховного игрока. Верховный игрок переиграл вас, он вас ввел в заблуждение силой своей майи. 1-0 в пользу него. В пользу, вернее, не его, а его майи. Поэтому все святые, они как бы всегда находятся в этой игре. И эта игра заключается в распознавании майи, в распознавании верховного игрока внутри майи. Распознал, значит, ты понял суть реальности. Шиве не удалось тебя обвести вокруг пальца с помощью своей майи. И все живые существа, они обведены вокруг пальца силой майи. Кроме джняни, мудрецов, святых и настоящих садху. Как не водиться в заблуждение силой майи? постоянно бодрствовать, быть пробужденным, быть в духе аватханы, в духе осознанности, веры и преданности. Не засыпать.